Припоминаешь ты мне соборы Брестские, что на них постановлено о школах, типографиях и других делах, церкви Божьей потребных, и ничего не исполнено. Отвечаю. Хотя все это постановлено и не в мое архиерейство, однако никому не дал бы я упредить себя в таком добром и благочестивом деле, не пожалел бы и остального убогого своего имения, которым я уже немалый ущерб детям своим сделал, продавши два имения, не пожалел бы я ничего, лишь бы шло добрым людям, а не таким ветреникам, которые только за доходами бегают. Так теперь в Бресте школу разорили сами профессора, которые убежали в Вильну на сытные пироги, а тут все покинули, без всякой важной причины, к бесчестию и сожалению убогого христианства, на поругание от противников наших. Сам знаешь, как это все трудно устроить и вам, панам великим, а куда уже нам, калекам, среди волков живущим? И церемонии церковные запрещают порядочным образом отправлять. Много мог бы писать вашей милости, что делается в моей епископии Брестской, какое притеснение терпят христиане в некоторых местах. Еще бы человек тем утешался, что крест этот терпеливо сносят, а то отпадают не по одному, толпами, видя нашу слабость, и Бог ведает, с кем останемся. Что касается новостей краковских, то, на мой взгляд, они неверны. А если бы даже и верны были, то не примешивайте сюда меня, ибо не только о кардинальстве или митрополии не думаю, но часто плачусь на себя и за то, что епископом сделался. Плачусь и на того, на князя Острожского, кто меня уговорил к этому, особенно видя, что на свете делается. О бланкетах ни о каких не ведаю, никому их ни на что не давал. Но и я кое-что знаю, и вернейшее. И если б можно было поверить бумаге, то указал бы вашей милости, что краковские новости неверны. Если кто сам себя за святого выдает, а нас порочит, то нет ничего тайного, чтобы не сделалось явно. Знаю о себе только то, что я ничего не начинал. Но если все пойдут за чем-нибудь добрым, без вреда совести, то я бы не хотел позади оставаться. А что мне изволишь указывать на порядок иноверцев, то пусть он будет наилучший. Но если не на правом основании, то все ссором будет. И школы их, и типографии, множество проповедников от плодов их познаются. Иное сверху кажется красиво, а внутри полно смраду и червей. Как сам я их не жалую, так и вашу милость предостерегаю. Лучше соединяться с правдивыми хвалителями Бога, в Троице Единого, нежели с явными неприятелями Сына Божия. Сильнее протестовал против всякого участия своего в унии Рогоза, который в марте 1595 года послал князю Острожскому любопытное известие о невинности Гедеона Балабана. В то время как я обращал все внимание на обнажение этого скрытного фальша, случилось очень кстати, что в монастыре Слуцком нашел я владыку Львовского, от которого, думаю, не встанет этот пожар, вредной церкви нашей восточной и всему православному народу. Он ничего не знает о предприятии других епископов, совершенно противен их злому умыслу. Присягу в том на Евангелии дал и обещал сторожить, что будет делаться в этом отношении в Польше, и обо всем давать знать мне и вашей княжей милости. Вследствие этого счел я нужным уничтожить определение духовного суда, против него выданное. Особенно вашей княжей милости, как православному оку церковному, всяким способом надлежит выведывать об унии. Остерегайтесь также этого змея райского и лисицы хитрой, о котором я вам говорил, Терлецкого. Но иное, как видно, о Балабане писал Михаил к другому столпу церкви Скумину, который отвечал ему 10 мая. «Утешило меня ваше письмо известившее меня о вашем добром здоровье, но опечалило то, что вы пишете о делах церковных. И слепой видеть может, что всему причиной несогласие братское с владыкою Львовским. Пусть справедливый судья крови и душ неповинных взыщет на тех, кто тому причиною. По совести, главным виновником можем признать патриарха нашего Константинопольского, который такую смуту грамотами своими сюда внес, потому что владыка Львовский, будучи в крайнем томлении от братства, не только должен был броситься на такое чепенство, но, думаю, что и врага душевного рад был бы на помощь взять. Если это сделалось по воле Божьей, то будет продолжаться. Если же нет, то скоро отменится. Об этом я теперь мудрствовать не хочу. И что теперь с этим делать и как делу помочь? Ваша милость, спрашиваете моего совета. Но Бог, сердцевидец, знает, что в этом деле совета никакого дать не могу. Боюсь одного, чтобы ваше сопротивление не было тщетным. Причин тому вижу много, но бумаги поверять не хочу. Желал бы я очень с вашей милостью видеться и поговорить. Скумин отказывал в совете, а Терлецкий и Потей действовали в Кракове у короля, выхлопотали для Михаила все то, за что он хотел продать свою церковь папе, и, возвратившись в Литву, потребовали свидания у митрополита, который и назначил это свидание в Кобрине 18 мая, но обманул опять. Тогда Потей и Терлецкий написали ему следующее письмо 20 мая. «Исполняя волю и письменный приказ вашей милости, как старшего нашего, приехали мы в Кобрин в пятое воскресенье по Пасхе, но не дождавшись ни вашей милости, ни посланца никакого от вас, не зная причины, почему ваша милость не изволил приехать, должны были мы разъехаться. Теперь мы посылаем к вашей милости и в письме своем не благодарим вас за то, что вы презираете не столько нами, братьями своими, сколько кой-кем на большим, который знает об этом нашем съезде. Вспомните, с чем вы нас отправили и как там благодарно было принято, ибо все, чего хотел, в руках своих имеешь. Привилегии, грамоты, баницию на печерского архимандрита Никифора Тура. Удивительно нам, что вы, сами об этом просивши, теперь пренебрегаете, презираете ласкою, вам предложенную. Если бы мы знали, где вы находитесь, то сами поехали бы к вам, но мы не знали, куда нам к вам ехать. А потому просим, бросивши все, приехать как можно скорее к нам в Брест, как для своих дел, которые не терпят отлагательства, так и для общих. Если же не придешь, то нас погубишь, ты сам не воскреснешь, потому что это не с своим братом шутить». Но митрополит не поехал. Взял себе шестинедельный срок и опять написал Скумину 14 июня. «Послал я к вам слугу своего Григория со всеми делами, о которых я получил теперь верные известия, то есть, что епископы Луцкий, Львовский, Перемышльский, Холмский, Пинский согласились на унию церковную, на послушание папе и на новый календарь. Тому уже года 4, на что и грамоту королевскую у себя имеют. И владыка Владимирский также согласен на это. Грамоту королевскую, грамоту, в которой епископы выразили свое согласие на унию, и условия их я послал к вашей милости. Звали и меня для этого на днях в Брест, и грамота королевская ко мне была, но я без воли и совета вашей милости и собратьи моей, и позволения общего на это дело не решился, но взял себе на размышление 6 недель, и, давши знать об этом вам и пану воеводе Киевскому, князю Острожскому, обещал дать им ответ. Если б я согласился на унию, то король обещает за это большую ласку, за несогласие же – немилость и притеснение всему христианству. Надобно будет оставить митрополию. Новый митрополит уже готов, Терлецкий. Хотел бы я при всяких вольностях матку нашу церковь оставить, а не под ярмом каким-нибудь. Только условия должны быть обеспечены грамотами». Скумин прислал страшный ответ. Страшный не угрозами, не жестокими словами. Страшный, как бесхитростный ответ скромного честного человека, не имеющего стремления выставляться на первый план. «Изволили вы меня уведомить о том, что началось от владык, в короне польской епископии свои имеющих, а началось то, пишете вы, без вашего соизволения. Но я получил известие от двора королевского, что после сейма краковского были у короля послы от всего нашего духовенства, показали королю письменное позволение вашей милости и грамоты верящие. Теперь вы у меня спрашиваете совета, что тут делать? Но трудно советовать о том, на что уже согласились, и королю подали и утвердили. Совет мой тут был бы напрасен, насмех. Надобно было бы, по правде, прежде всего знать об этом людям нашего благоверия и без ведома всех таким великим и новым делам не приступать. Вот почему я теперь совета моего вашей милости давать не могу, да и один в таком великом деле не сумею дать совета. Придется мне, овце стада Христова, пастырство вашей милости идти за пастырями своими, а ваша милость – должны знать, куда нас ведете, и за нас отчет давать будете». Сильнее Скумина высказывал гнев свой на епископов князь Острожский, которому Потей должен был писать умилостивительное письмо от 16 июня. «Если я так долго вашей милости ничего не писал, то причина тому одна та, что никаких верных известий еще у себя не имел, хотя в это время люди рассеяли о нас неверные слухи, будто мы уже к римской вере во всем пристали, мшу служить и опресноки употреблять согласились. Правда ли все это? Сам ты, как пан мудрый и богобоязливый, рассудить можешь. Ибо если частному человеку, который только об одной своей душе печется, надобно хорошенько подумать, как бы душе своей вреда не причинить, то еще больше тем, которым не только свои, но и других людей души от Бога поручены, надобно стараться, чтобы не сделать чего-нибудь противного совести своей и людской. Итак, не извольте всему верить, хотя я и знаю, что немало слухов неверных до ваших благочестивых ушей о некоторых из нас доходят, будто мы постановляем что-то противное вере и церкви нашей, и хотя еще ничего не постановлено, не только злого, но и доброго. Однако мы так несчастны, что нас за отщепенцев и еретиков выдают и не допускают заботиться и думать о церкви Божьей и ее покое, смотрят подозрительно на съезды наши и другие дела церкви нужные. Удивительное дело. Всем еретикам всяких сект вольно съезжаться, порядок в соборищах своих установлять. Наконец, не только против веры христианской, но и против религии Божией и привечной хвалы единородного Сына Божье сочинение выдавать и людей христианских от старой веры и хвалы Божией к своим проклятым ересям обращать. А нам, горьким епископам, которые неразрывное преемство имеют от Христа и апостолов, нельзя о Церкви Божьей промышлять и советоваться, чтобы не только нам самим можно было церкви свои и веру православную в целости удержать, но и потомкам нашим что-нибудь доброе на будущее время справить. Особенно, имея еще благочестивых господарей и панов, патронов веры нашей, между которыми вашу княжескую милость за главное светило религии нашей без всякой лести признавать должны. Но где бы ваша милость, как пан и защитник наш милостивый, должен был нам помогать и побуждать ко всему доброму, тот, как слышно, не милостиво и не ласково нас вспоминаешь? Но если, отложивший гнев, внимательно рассмотришь дело, то думаю, что и сам нам будешь помогать. На что мы соглашаемся, то вашей милости на письме посылаю, причем и сам охотно был бы, чтобы вашей милости объяснить, для чего это делаем, помня увещание вашей милости, присланное мне в Брест, чтобы мы старались о соединении с Римской церковью, и чтобы это соединение было без нарушения веры и религии нашей. Дай Бог, чтобы ваша милость и теперь, сохраняя то же желание, помог нам в этом деле. Униженно и слезно прошу, не увлекайся гневом, но спокойным и умиленным смыслом прочитай условия унии. Увидишь, что в них нет ничего нового, кроме календаря. Но календарь не есть догмат веры, а только церемония, которую без нарушения совести Церковь Божья может отменить. В ответ на это князь Константин 24 июня выдал грозное для епископов окружное всем православным послание. «О преименитых, благочестивых родителей, с молоду воспитан я был в наказании истинной веры, в которой теперь Божьей помощью укрепляем, пребываю. Известился я Божьей благодатью и уверился в том, что кроме единой истинной веры в Иерусалиме насажденной нет другой веры. Но теперь злохитрыми кознями вселукавого дьявола самые главные истинной веры нашей начальники, славою света сего прельстившись и тьмою сластолюбия помрачившись, мнимые пастыри наши, митрополит с епископами, волков притворились, святой Восточной Церкви отвергшись, святейших патриархов, пастырей и учителей наших вселенских отступили, к западным приложились, только еще кожую лицемерия своего, как овчиною закрывая в себе внутреннего волка, не открываются, тайно согласившись друг с другом окаянные, как христопродавец Иуда с жидами, умыслили всех благочестивых с собою в погибель вринуть, как самые пагубные и скрытые писания их объявляют. Но человеколюбец Бог не попустил в конец лукавому умыслу их совершиться, если только ваша милость в любви христианской и повинности своей пребудете». Дело идет не о тленном имении и погибающем богатстве, но о вечной жизни, о бессмертной душе, которой дороже ничего быть не может».